Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня обманутые дольщики жилья в подмосковной Щербинке живым щитом остановили действия судебных приставов, пытавшихся наложить арест на имущество компании-застройщика. Послужит ли эта акция гражданского неповиновения примером другим жителям Подмосковья? Выясняем вместе с депутатом Государственной Думы от 111-го подмосковного избирательного округа Виктором Алкснесом. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Виктор Имандович.
Добрый вечер.
Какова вот ситуация с обманутыми дольщиками жилья в вашем избирательном округе?
К сожалению, это имеет место быть не только в Щербинке, но и по всему Подмосковью, да и не только Подмосковью, а по всей России. И у меня были случаи и в Латкарино, и в Одинцовском районе. И, к сожалению, тут, понимаете, проблема имеет, скажем так, две стороны медали. С одной стороны, зачастую виноваты сами дольщики, которые принимают участие в рискованных операциях с недвижимостью, когда они покупаются на рекламу, которая обещает им за смешные, извините за такое выражение, деньги, квартиры, обещает невиданные преимущества, невиданные льготы. И люди покупаются на это и вкладывают свои деньги в совершенно безнадежные с точки зрения реальной экономики, реальных финансов, проекты. С другой стороны, имеет место, скажем так, мошеннические действия со стороны определенных так называемых бизнесменов. И есть еще одна сторона, когда этой ситуацией пользуются некоторые структуры, в том числе органы государственной власти и местного самоуправления, которые на этом тоже определенную выгоду имеют, и они используют эту ситуацию, в том числе для своего личного обогащения.
Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, зампредседателя партии «Яблоко», солидарен с жителями Щербинки.
Пример щербинцев – это пример того, как граждане должны защищать свои права. Они не должны спокойно сидеть и ждать, пока за них кто-то что-то решит. Они должны действовать активно, они должны объединяться и не бояться последствий своих действий. Например, дают право инвестору строить дома для обманутых дольщиков во дворах жилых домов, в природоохранных зонах и так далее. Таким образом, за это строительство должны расплачиваться ни в чем не повинные люди близлежащих домов. Но эти площадки для строительства не должны находиться в существующих жилых зонах, и они не должны находиться на спорных территориях, как в Щербинке. Например, для них должны власти выделять специальные участки, чтобы больше ничьи интересы не пострадали.
Несут ли ответственность местные чиновники за сотрудничество с махинаторами на жилищном рынке? Это вопрос мой. Виктор Алкснес, он у нас на прямой телефонной связи.
Нет, к сожалению, ситуация такова, что зачастую вот эти вот рискованные проекты, связанные с застройкой, они, опять же, извините за такое выражение, крышуются органами власти, которые выполняют роль этакого, зазывалы, который говорит: да, я гарантирую, что этот проект нормальный, видите, тут губернатор поддерживает, вот есть, кстати, его решение, вот тут вот орган местного самоуправления этот проект гарантирует. И люди, видят, действительно, как же, они привыкли верить государству, и если государство является одним из участников этого проекта, ясно, что они несут свои деньги и отдают, а потом они лишаются, когда они приходят с претензиями, в том числе к органам власти, те говорят: извините, а что, а вы тут при чем? Но если бы органы власти с самого начала заняли принципиальную позицию и в том числе, реально оценивали бы то положение, которое имеется, те финансовые возможности застройщика, их материальные ресурсы, активы и прочее, то многих этих случаев можно было бы избежать. Но беда вся в том, что, еще раз подчеркиваю, зачастую власть использует эти возможности. Ну вот я в прошлом году я активно занимался проблемами той самой печально знаменитой социальной инициативы. И мы уезжали в Тамбов, и там такая ситуация. В центре города построили, социальная инициатива построила большой многоквартирный дом, причем повышенной комфортности. Квартиры в этом доме стоили достаточно дешево, и их начали, местная элита начала эти квартиры все, потому что находится в центре города, практически в парке, прекрасное место, экологически чистое, очень удобное расположение, шикарная планировка. Но они заплатили за эти квартиры, треть стоимости, которую внесли только ПАИ. Но дом уже был готов. После этого начались проблемы в социальной инициативе, дом был арестован, немедленно. Через судебных исполнителей этот дом был продан с молотка, и вот эти чиновники практически задарма, за 30% этой реальной стоимости квартир, себе отхватили эти квартиры. Это вот это такие примеры, к сожалению, характерные. Или, скажем, у той же социальной инициативы в прошлом году в Серпухове, после того, как исполнителями был наложен арест на имущество, они два башенных крана, которые стоят многие сотни тысяч долларов, по дешевке, буквально там задарма своим компаниям, тем людям, которые близки к службе судебных приставов, эти два крана толкнули за бесценок. И я этот вопрос поднимал в том числе и в Госдуме, принимала Госдума протокольное поручение, чтобы не допустить разворовывания активов вот этих вот недобросовестных застройщиков, которые, были, деятельность которых была постановлена. Но, к сожалению, учитывая, что там вертятся огромные деньги и идет активная растащиловка вот этих вот активов, которые, по большому счету, можно было бы использовать для того, чтобы компенсировать затраты этих людей, которые оказались обманутыми. Но еще подчеркиваю, что власть или отдельно недобросовестные чиновники заинтересованы участвовать вот в распиле вот этого вот свалившегося на них богатства.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи депутат Государственной Думы Виктор Аукснес. Он является депутатом от 111-го подмосковного избирательного округа. Обсуждаем акцию обманутых дольщиков жилья в подмосковной Щербинке, которые живым щитом остановили действия судебных приставов, пытавшихся наложить арест на имущество компании-застройщика. Бывший председатель Моссовета, ныне депутат Государственной Думы Николай Гончар, приветствует поведение судебных приставов.
Очень часто возникали ситуации, когда приставы в одной ситуации вдруг закрывали глаза, изображали из себя фигуру умолчания, а во второй вдруг неожиданно действовали моментально и быстро. И злые языки считали, что такого рода избирательность продиктована корыстным интересом. Но сейчас ситуация другая. Публично власть заявила, что она на стороне дольщиков, обманутых инвесторов. Хотя есть разные ситуации, но власть сказала, мы на вашей стороне. И приставы судебные это услышали. У меня бывали подобные ситуации, когда приставы после разговора с ними тоже вспоминали о том, что благоденствие народа – вот высший закон.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Виктор Алксинс, депутат Государственной Думы от 111-го подмосковного избирательного округа. Обсуждаем акцию обманутых дольщиков в подмосковной Щербинке. Слушаем вопрос от Андрея из Железнодорожного.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот по поводу застройщиков, которые пытаются ориентироваться на свои прибыли, А по поводу тех людей, которые живут в 20 метрах от воздвигающихся домов, тут прозвучала информация, что люди должны как-то свои защищать интересы, и у них есть эта возможность. Хочу сказать, что в Подмосковье, в отличие от Москвы, никаких интересов, которые можно защитить, ни о каких интересах, которые можно защитить, не может быть и речи. Очень много застройки идет лишь с нарушением всех норм строительных. Буквально в 20 метрах идет новый дом, строится новый дом. Вот, и люди обращаются с жалобами, обращаются с письмами, коллективными письмами. И на все эти письма, на все эти коллективные жалобы нет никаких ответов.
А, Виктор Иванович, вот в вашем округе соблюдаются ли экологические нормы строительства жилья?
Да нет, что, о чем вы говорите? Ко мне поступают, я подчеркиваю, десятки обращений жителей, скажем, из Одинцова, да, которые жалуются на то, что у них во дворе ставятся многоэтажные башни без учета каких-либо соблюдения каких-либо требований экологических, санитарных, там, пожарных и прочее. Я пишу депутатские запросы вплоть до Генпрокуратуры, и еще не было ни разу, невзирая на то, что действительно, ну, есть реальные, ну, факты, свидетельствующие о том, что нарушаются нормы. Ничего ни разу не было, чтобы это строительство было приостановлено. Понимаете, это огромный, очень выгодный бизнес для чиновников. Поскольку если вы думаете, что так просто можно застройщику получить разрешение на строительство жилья в городе подмосковном, то вы глубоко ошибаетесь. Идут огромные откаты чиновников. Это наиболее коррупционная, наверное, сфера сегодня вообще в нашей экономике. И там творятся жуткие вещи. Но я могу привести такой пример. Город Одинцово, в Одинцовском районе в 2003 году было введено более 600 тысяч квадратных метров жилья. Вот такого вот по инвестиционным проектам. Я заинтересовался, а что же получил город и район вот от застройки вот этих вот 600 тысяч квадратных метров жилья. То есть население района, да, причем это жилье в основном купили, ну, приезжие, иногородние, в том числе и москвичи, которые, ну, продали здесь квартиру в Москве, там подешевле, переехали жить в Одинцово. Население района, в общем, квартиры на 20 тысяч человек. То есть население района возросло на 10%. И я заинтересовался, а что же получил район? Сколько построено новых трансформаторных подстанций, сколько очистных сооружений, сколько дорог и так далее. И вы знаете, выяснилось, что ни копейки не было получено в районный бюджет. Ведь, ну, есть определенная практика, есть так называемое обременение. То есть администрация, ну, скажем, в Москве до 30% от стоимости возводимого здания, рыночной стоимости, идет в бюджет города. И на эти деньги происходит строительство, в том числе, бесплатного жилья, реализация социальных проектов и прочее, прочее. Так вот, в 2003 году ни одной квартиры, ни одного рубля в районный бюджет не ушло. И когда это факт вопиющий, говорит о том, что это деньги, то я очень сомневаюсь, что администрация, там сплошные филантропы, и вот они, к ним пришли люди застройщики, говорят, да пожалуйста, стройте, пожалуйста. Я так понимаю, что эти 30% от стоимости жилья ушли в карман тем людям, которые дали разрешение на строительство этого жилья. Ну и что? Генпрокуратура проверяла, Московская областная прокуратура проверяла, и в итоге мне сообщили, ответ такой, что оказывается в Одинцовском районе строительство коммерческого жилья нерентабельно. Именно поэтому администрация района была вынуждена пойти на такие условия. Вы представляете, строительство жилья в Одинцовском районе, оказывается, не приносит прибыли, и поэтому без обременений были предоставлены участки для застройки.
Член Думского комитета по гражданскому законодательству Галина Хованская, бывший депутат Мосгордумы, не торопится искать виноватых.
Иногда это в чистом виде вина местных властей, как это было в ряде тоже городов Московской области, когда приходит новая власть и отменяет контракты, заключенные старой властью. Так мы не можем жить, да? У нас жизнь не кончается очередными выборами и не начинается вновь. Но есть случаи, когда действительно это откровенное мошенничество. Вот это сейчас, пожалуй, самая тяжелая ситуация, потому что от мошенничества не только в жилищной сфере, но и в любой очень трудно защищаться человеку. Люди у нас доверчивые, как правило. Но, к сожалению, много случаев в сфере продаж разным лицам одного и того же жилого помещения. Вот это самый, пожалуй, с моей точки зрения, тяжелая ситуация для разрешения. Потому что в этом случае нужно троим собственникам предоставить квартиры. За чей счет вопрос? За счет бюджета, видимо.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот тут была интересная передача, начиналась на «Свободе», называлась «Вопрос рублем». И там очень подробно говорили, что можно заработать, а что можно только украсть. Так вот, средняя квартира стоит 200 тысяч долларов. Кого вы, собственно, защищаете? Откуда такие деньги? Это, как говорится, вору-вору дубинку украл. Вот предложите этим людям, пострадавшим, перейти из нашего беспредельного режима в режим, где контроль, ОБХСС, народный контроль, парт-госконтроль. Они откажутся. Так что вот вы разобрались бы, откуда такие деньги-то?
Вот тут многие, был сюжет и в новостях, что многие продали свои прежние квартиры, продали дачи, продали гаражи. Виктор Иванович, вы подозреваете в чем-то самих обманутых соинвесторов жилья?
Ну, очевидно, действительно, там может быть кто-то и есть, кто неправедные деньги вложил в строительство, в покупку этого жилья. Но вы совершенно правы, когда говорите, что я знаю достаточно много примеров, когда люди в буквальном смысле продали свои квартиры, ютятся где-то у своих родственников в надежде, что вот им вот-вот должны были они построить новую квартиру, и они тогда вселятся и, ну, компенсируют то, что было у них. А сейчас они выясняются, они, у них нет ни старой квартиры, и они потеряли деньги, которые вложили. То есть оказаться вот в их положении, ну это, я не знаю, это страшнее атомной войны.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, со стороны государства для решения проблем обманутых дольщиков и обеспечения их жильем должен быть создан специальный фонд. Деньги в него должны собираться со строительного бизнеса в добровольном принудительном порядке, в принудительном для тех, кто уже проштрафился на строительном бизнесе. Ну, мне кажется, во всяком случае, в крупных городах такие фонды можно создать. Спасибо.
Как, по-вашему, можно в Подмосковье такой фонд создать?
Ну, дело все в том, что определенные меры уже приняты, что сейчас значительно сложнее собрать деньги с вкладчиков до того, как еще заложен даже дом. Есть определенные страховые возможности. То есть, ну, внесены поправки законодательства, которые, ну, в любом случае, затрудняют вот, проведение этих мошеннических операций. Хотя, конечно, все дыры пока еще не закрыты. Что касается фонда, ну, это, может быть, и стоит на это пойти, но это надо просто продумывать с точки зрения экономической целесообразности.
Слушаем москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот сначала я небольшую реплику, значит. Вот мошенники от жилья повсеместно вот обманывают доверчивых людей. Но вот руководство «Единой России» в Государственной Думе неоднократно заявляло, что «Единая Россия» несет ответственность или будет нести ответственность за все, что делается в России, в частности, вот и за мошенничество. Несет ли она ответственность за это?
Ну вот недавно Юрий Михайлович Лужков переизбран мэром Москвы, вот на этих условиях, которые от него публично потребовал президент. Как вы считаете, Виктор Иванович, должен ли губернатор Громов нечто подобное совершить?
Конечно, конечно. Власть, тем более, когда она выступает в определенной роли гарантом этой застройки, инвестиционных проектов, она несет не только моральную, она должна нести и политическую ответственность за происходящее. И поэтому тут ответ мой, конечно, однозначный. Власть обязана отвечать за те проекты, которые реализуются на ее территории и на которые она дает санкцию. Ведь эти дома не самовольно строились. На эти дома, на строительство этих домов было дано разрешение. А разрешение предусматривает определенную процедуру, в том числе и проверку возможностей, так сказать, биографии этой компании, что там за люди, кто это такие, какова у них там предыдущая история, что они построили, могут ли они этот дом возвести. А то ведь зачастую бывает так, дается контракт одной компании, разрешение одной компании, это право переступается другой компании, потом третьей компании, и в результате, кто же на самом деле этот дом отвечает перед дольщиками, и непонятно.
Слушаю Валерия Аркадьевича из подмосковного Королева.
Спасибо, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я от мнения Виктора хотел бы услышать, он ближе, так сказать, к народу, если такая формулировка уместна. Скажите, пожалуйста, в сознании и в позиции тех, вот, кого надули, мошенники, да, меняется, так сказать, их точка зрения, как себя вести на выборы, идти, не идти, и за кого голосовать. Это вот как бы Первый вопрос. И тоже в этом же ключе скажите, вот готовы эти дольщики объединиться? Те в Щербинке воюют, эти в Одинцово воюют. Они все это разделенные, правильно? А готовы они просто понять и смести эту власть прямым способом?
Ну, что касается выборов, то я очень сомневаюсь, потому что, к сожалению, у нас такая страна, что люди свои политические предпочтения никак не связывают со своим реальным положением. И их можно бесконечно обманывать, бесконечно дурить, но они все равно будут голосовать за того, на кого им покажут, или за ту политическую организацию, которую, как и себе, все показывают по телевизору. И это беда, и одна из причин того положения, в котором мы находимся, что люди не отдают себе отчет, за кого и как они голосуют. И они не связывают, повторяю, вот реальное положение, свое положение, имущественное, финансовое, с тем, как они проголосовали на выборы, за кого они проголосовали. А что касается объединения вкладчиков, то эти попытки постоянно предпринимаются, но ведь там это же элементарно все делается. Заводил тех, кто ведь сами по себе, это люди, ну, не могут объединиться. Значит, должны выступить какие-то инициаторы, кто возьмут на себя этот тяжелый достаточно труд. Но как стоит появиться таким людям, то находятся механизмы, чтобы их немедленно нейтрализовать, выставив там в невыгодном свете, или же купить, предложив там какие-то отступные, чтобы они успокоились, ну и ряд других методов. И поэтому, к сожалению, все попытки вот создать какое-то единое движение, они до этого заканчивались провалом.
Да, такое же было в Южном Бутово. Слушаем вопрос от Валерии из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич и Виктор Имонтович. Виктор Иванович, прокомментируйте, пожалуйста, то, что я хотел бы спросить. Ведь вопрос разрешаться должен очень просто перед дольщиками, которые обмануты. Государство, которое выдает лицензии строительным организациям, и если строительная организация не исполнила свои обязанности перед дольщиками, она должна автоматически восполнить материальный ущерб. Так вот, есть ли такой закон, который карает вот этих строителей, которые мерзопакостно не выполняют свои обязанности, понимаете?
Нет, к сожалению, ничего этого нет. Но есть у нас статьи Уголовного кодекса за мошенничество и ряд других статей. Но реально деньги ушли, они поделены. Они поделены, я убежден, что практически по каждому вот этому провалившемуся инвестиционному проекту они поделены между чиновниками и поделены между мошенниками. Так, чтобы вот сказать, что вот мошенники все украли, сбежали куда-то и скрылись, их невозможно найти, это не так. Все знают, но деньги распилены, люди обмануты. Но в этой ситуации государство обязано вмешаться в этот процесс. И действительно необходимо принимать законодательство, которое позволило привлекать к ответственности не только мошенников, которые обманули инвесторов, но и тех должностных лиц, которые способствовали, содействовали и участвовали в этих вот грязных махинациях.
Напомню, что с депутатом Государственной Думы 111-го подмосковного избирательного округа Виктором Алкснесом обсуждаем сегодняшнюю акцию обманутых дольщиков жилья в подмосковной Щербинке. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Президент Джордж Буш уверен, что США могут добиться успеха в Ираке, а последний поспешный вывод войск угрожает безопасности как самих Соединенных Штатов, так и всего региона. Буш сделал это заявление сегодня на пресс-конференции, представляя доклад Белого дома по Ираку. В Москве прошел внеочередной съезд партии «Патриоты России», обсудивший вопрос участия в предвыборной кампании. По словам лидера партии Геннадия Семигина, партия рассчитывает получить на предстоящих парламентских выборах до 15% голосов избирателей. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении жителя Чечни Аюбхана Магомадова и постановил выплатить его родственникам более 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. Писатель Владимир Буковский, проживающий в Великобритании, выразил намерение в сентябре приехать в Москву для участия в предвыборной кампании. Московский суд признал невиновным одного из лидеров «Другой России» Эдуарда Лимонова, обвинявшегося в правонарушениях во время марша несогласных в Петербурге 15 апреля. Зарубежные правозащитники выражают обеспокоенность судьбой иранского профсоюзного лидера Мансура Асанаглу, похищенного в Тегеране. В заявлении Организации по защите борющихся за права человека отмечается, что он был избит и похищен группой неизвестных. На севере Ливана в боях с боевиками погибли по меньшей мере 4 ливанских военнослужащих, 9 получили ранения. Ливанская армия обстреляла лагерь палестинских беженцев, где укрываются боевики группировки «Фатх аль-Ислам». Экстремисты открыли ответный огонь. «Газпром» выбрал французскую компанию «Тоталь» партнером по освоению Штокманского газового месторождения, одного из крупнейших в мире. Глава российского концерна Алексей Миллер сообщил, что доля «Тоталь» в будущем проекте составит 25%. На переговорах делегации Международного агентства по атомной энергии с иранским руководством удалось достичь согласия по ряду вопросов. Об этом сообщил заместитель главы МАГАТЭ Оли Хейнинен, не приводя деталей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с депутатом Государственной Думы от 111-го подмосковного избирательного округа Виктором Алкснесом обсуждаем сегодняшнюю акцию обманутых дольщиков жилья в подмосковной Щербинке, которые живым щитом остановили действия судебных приставов, пытавшихся наложить арест на имущество компании-застройщика. Депутат Мосгордумы Иван Новицкий, председатель комиссии по нормативной базе, ставит столицу в пример Московской области.
В Москве все обязательства исполнительная власть города взяла на себя, и при предложении на кандидатуру мэра Юрия Михайловича Лужкова президент Путин одним из первых вопросов поставил вопрос именно с обманутыми дольщиками. Я думаю, что это справедливо не только для Москвы, но и для Московской области. При рассмотрении проектов нужно смотреть на конкурсе компетентность строительных компаний и возможность их построить. Это обязательное условие, которое и в Москве ставится перед строительными компаниями и должно ставиться, конечно, в области и других регионах Российской Федерации. Если по тем или иным финансовым или организационным причинам недостроены конкретные дома, то тут надо решать. В Москве такие проблемы решаются, исходя из стоимости жилья московского. Но в области надо смотреть по себестоимости строительства, которое характерно уже для области.
Пытается ли Москва решить свои жилищные проблемы за счет Московской области? Слово Виктору Алкснесу.
Ну, вполне возможно, учитывая то, что сегодня стоимость жилья в Москве зашкаливает, и люди не в состоянии при имеющихся доходах это жилье покупать. А получается, что это жилье могут покупать только или люди, крупные бизнесмены, или же представители других регионов, где есть такие деньги, то перед коренными москвичами возникает проблема, как же все-таки улучшить свои жилищные условия. И в этой ситуации, я думаю, что Москва будет активно работать по переселению коренных москвичей на территории Московской области, чтобы там они оседали. Поэтому, конечно, именно этим, как мне кажется, объясняются вот эти вот предложения по поводу объединения в один субъект федерации Москвы и Московской области. Потому что Москва сейчас действительно задыхается за отсутствие земли для поджилищного строительства. И она заинтересована в том, чтобы появились свободные площади для этого.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к господину депутату. Вопрос такой. Вот приняли, не приняли, а да, приняли 58-ю статью, восстановили, вернее, и считай по дура. А законы принять, чтобы перекрыть все лазейки, это невозможно. Вот почему вот так вот получается? Тут депутатов на свободе было тысячи, всем говорили. И они все говорят, это Божья роса. Спасибо.
Ну, я не совсем понял по поводу 58-й статьи. Это, очевидно, имеется в виду поправки в закон о борьбе с экстремизмом и да. Уголовный кодекс. Очевидно, это имел радиослушатель.
Да, а депутаты от оппозиции считают, что молчат.
Да, ну, я могу сказать, что мы не молчим. Мы дружно, все от оппозиции проголосовали против этих поправок. Мы выступали. Но если вы думаете, хоть одно выступление показали по телевизору или прошло в средствах массовой информации, то вы глубоко вас ошибаетесь. Именно поэтому создается впечатление, что депутаты от оппозиции молчат. Но ведь ситуация такова, что сегодня в Государственной Думе из 450 депутатов оппозиционерами можно считать порядка около 100. И то часть из них иногда колеблется вместе с линией своей партии. Поэтому сегодня реально оппозиция в Государственной Думе ни на что повлиять не может. И у меня создается впечатление, что на выборах в декабре этого года наши избиратели все равно проголосуют за партию власти и отдадут ей предпочтение, ну, в силу самых разных причин, в том числе и в силу фальсификации итогов голосования в декабре.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от Николая Петровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Выступая на свободе, Черепков уже говорил, что в России все должности покупаются. Должность министра 5 миллионов УЕ. И если 5 миллионов нет, 2 миллиона, 2 года будешь министром. Муниципальные должности пусть подешевле. Сейчас в преддверии двух выборов они заняты только деланием денег вкупе с бизнесменами. А так остальное это пустой треп.
Ну, мы не можем обвинить никого из администраторов подмосковной Щербинки, потому что приезжал мэр города, он избран большинством голосов. Вот вопрос Виктору Алкснесу. Как администрация в вашем избирательном округе относится к проблеме обманутых дольщиков?
Ну, я еще раз вам повторяю, что я не верю в то, что администрация не в той или иной степени не причастна к этим аферам. Потому что вот по тем безобразным фактам, которые у меня за прошедшие годы были, и по которым я делал неоднократно запросы вплоть до Генеральной прокуратуры, ну, налицо вопиющий сговор между чиновниками местными и мошенниками, но правоохранительные органы ничего в этом не находят. И поэтому, пока у нас будет такая система, то рассчитывать, что обманутые дольщики у нас исчезнут как категория, и подобных фактов больше не будет, к сожалению, я не могу гарантировать.
Депутат Мосгордумы Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», рад успеху щербинских дольщиков.
Это такой микроуспех, но в любом случае то, что сейчас творится с обманутой дольщиком, я думаю, что обещание государства, что в ближайшем будущем, в 2008 году, дольщики все получат обманутые квартиры, я в этом глубоко сомневаюсь, потому что на сегодняшний момент финансовое состояние, которое потеряли эти люди, я думаю, что государство не может завместить эти суммы. Выход только один. Государство должно взять на себя обязательства обманутых дольщиков, которые потеряли свои деньги, восполнить в полном объеме или финансами по сегодняшнему курсу, или вернуть те квартиры, за которые они оплатили. Другого пути просто нет. На сегодняшний момент те финансовые доллары, которые имеет наше государство, это позволит, или, по крайней мере, при желании восполнить то, что потеряли наши люди.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот сейчас в России строится исключительно коммерческое жилье, да? А муниципальное за взятки захватывается всякими коммерческими структурами. Причем за взятку можно открыть алкогольный магазин, хотя 30 метров находится средняя школа, да? Вот. Обращение во все инстанции. В ответ приходит или бред сивых кобыл, да, вот, или вообще нет ответа. У меня вопрос. Управляет страной кто? Путинская вертикаль или тотальная коррупция?
Ну, я думаю, что в самом вопросе уже существует ответ. Сегодня, невзирая на всю вертикаль власти, эта вертикаль власти, в первую очередь, обеспечивает интересы чиновничества. И уровень коррупции сегодня, мне кажется, многократно превышает тот уровень коррупции, который существовал, ну, скажем, еще 10-15 лет назад.
Слушаем вопрос от Георгия из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Ну, совершенно правильно. Уровень коррупции, он продолжает расти. Но меня интересует другой аспект. Вот если сравнивать, все познается в сравнении. Это характерно все только для России или это бывает и в других странах? Имеются у вас эти случаи? Спасибо.
Эти факты, конечно, имеют место и в других странах, особенно так называемых новых рыночных странах. Там, где вот рыночные отношения вступили не так давно, на путь рыночных отношений стали недавно эти страны, в бывших союзных республиках, да и бывших странах, так называемого соцлагеря, но они все-таки не носят такого масштаба, как они имеют место в России. Россия в этом плане, она лидер, правда, лидер в негативном смысле. И, конечно, это весьма-весьма печально.
Слушаем вопрос Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня, значит, вот как бы мнение такое, и вопрос можно?
Пожалуйста.
Значит, мнение такое, что все это происходит, конечно, от того, что наши законы, они трактуются чиновниками на свое усмотрение, и над ними никто не властен, над этими чиновниками, в смысле исполнения законов. И поэтому мы имеем такие ситуации в разных отраслях и сферах нашей жизни. Будь то вот как ситуация с обманутыми долечками, будь ситуация с людьми, которые отстают свои права, потому что чиновник, он может отписаться, ему за это ничего не будет. А вот вопрос у меня будет такой. Вот насколько владеет оппозиция фактической ситуацией в стране по тому, как, например, происходит... Вот в Подмосковье, например, повысилась уже 3 раза за этот год цена на газ. И еще собирается ее повысить. То есть она сейчас почти повышена будет по отношению к тому году процентов на 80, да? Вот. И никого, нигде я не слышу, чтобы кто-то из депутатов вот как бы этот вопрос поднял и задал.
Ну, а я хотел бы в ответ сказать, вот на прошедших несколько месяцев назад выборах партия «Единая Россия» в выборах в Московскую областную думу одержала оглушительную победу. Ну как так? Так не бывает, если люди недовольны положением вещей и при этом голосуют за ту партию, которая все эти неприятности им устраивает, ну тогда я не знаю, в какой стране я живу. Тогда или надо бы не признать, что люди у нас такие, что их нельзя, им нельзя давать право голосовать, или же, ну, что-то надо менять. Потому что ну, так нельзя жить дальше. Я говорю, людей обманывают, дурят. Люди жалуются на беспредел чиновников. И они голосуют за этих чиновников. Вот это для меня загадка. Я думаю, что эту загадку не может постичь никто. Ни в Штатах, ни в любой другой стране. Так не бывает. Но в нашей стране это бывает. Это норма. Я уверен, что на выборах в декабре, опять же, наш народ с энтузиазмом пойдет на избирательные участки и будет голосовать за Единую Россию. Хотя сегодня он клянет ее, он называет это партия чиновников, и клянет их, обвиняет в коррупции, обвиняет во всех грехах, но в декабре пойдет дружно голосовать за Единую Россию.
Член Думского комитета по бюджету Валерий Гартун, бывший председатель партии пенсионеров, призывает к осторожному оптимизму.
Проблема обмана дольщиков – это следствие порочности нашего общества и нашей системы. Коррупция, поразившая все эшелоны нашей власти, которая в результате порождает такие проблемы. Власть – это часть общества, поэтому по одному какому-то случаю говорить о какой-то тенденции я бы не стал. Конечно, когда органы государственной власти иногда встают на сторону обмана дольщиков, это всегда вызывает положительные эмоции и оптимизм. Но я бы не стал какие-то выводы делать. Давайте подождем, посмотрим, как будет складываться практика дальнейшая. И тогда уже будет понятно, что это тенденция или просто какой-то единичный случай.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от радиослушателя Виктора из Подмосковья.
Добрый вечер. Виктор Иванович, вы вот тоже стали употреблять эти эвфемизмы, на вас это наложило отпечаток. Страны, вот говорите, ставшие на путь рыночных отношений, ну к чему это? Страны, реставрирующие капитализм, это так, по-моему, говорят. Но только вот в чем дело. Не кажется ли вам, что обманутыми дольщиками оказались все мы, все граждане нашей страны?
Спасибо. Я полностью с вами согласен. Но беда-то все в том, что если человека один раз обманули, то он должен делать из этого выводы какие-то и уже не наступать на те же самые грабли. А у нас, получается, вот уже 15 лет нас обманывают, по крайней мере 15 лет, и мы изо дня в день, каждый год наступаем на эти же самые грабли. Нас по лбу эти грабли бьют, мы почешем шишку эту, и все равно потом идем снова наступать на эти грабли. И меня именно это и возмущает. Я все больше и больше прихожу к выводу, может, действительно, мы слишком рано дали нашему народу бюллетень избирательный, чтобы он решал свою судьбу.
Слушаем Владимира Сергеевича из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, господин Алксинс. Приветствую всех. Вот я тестировал наш народ, скажем, мягко говоря, я тестировал своих соседей. Вот. Это люди, которые... Им вот свобода, как право принимать за себя ответственные решения, не нужно. Понимаете, вот это право. Они с удовольствием передадут это право Господу Богу, большому начальнику, пахану, понимаете? Соседу они не верят. Они верят начальнику. Это раз. Второе, значит, когда человек платит взятку, что он покупает? Он покупает право, понимаете? Или откупается от административного рэкета, от лишения этого права, понимаете? Вот. И получается так, что вот это вот самое право является самым ходовым товаром. И кто производит это право? Чиновник. Потому что источником права, вот, скажем, там, по Рене Давиду, может быть, скажем, например, закон, его толкование. Если чиновник имеет неограниченную свободу толкования вот этого права, неограниченную свободу усмотрения или неусмотрения, он является источником права.
Ну, я ведь про это и говорю, что если мы видим, что эта власть, ну, совершает обман населения, если она продалась, она коррупционна, ну, так давайте ее менять. Но ведь в том-то и трагедия, что народ не хочет менять ничего. Его вот жаловаться в прямом эфире «Радио Свобода» – это с удовольствием. Или вот где-нибудь там вот на кухне посидеть и сказать, что «Да ну и все они там сволочи, бандиты, взяточники, коррупционеры и прочее, прочее». Но почему, когда, казалось бы, ну, худо или бедно, но и существуют демократические методы смены власти, которые, как бы там ни было, ну, человеку предоставлено право бюллетенем эту власть поменять. Но люди не хотят менять эту власть. Они ее ругают, они ее клеймят, но менять не хотят. И поэтому, пока вот такие настроения в обществе у нас будут, ничего не изменится. Ничего и не будет контроля за чиновниками, и этот беспредел будет продолжаться. Но виноваты в этом не только чиновники.
Вот сегодня арест имущества обманутых дольщиков в Щербинке лишь отложен на неопределенный срок. Является ли это надежной гарантией их прав?
Я не думаю. Я не думаю, что... потому что, ну, впереди выборы. И в преддверии выборов могут власть, конечно, разыграть эту сцену, вот какая она хорошая, что она поддержала обманутых. Но потом выборы закончатся, и, как говорится, забудьте. Поэтому я не думаю, что будут какие-то реальные результаты в этом процессе.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мои родители, они имели одинаковую специальность. И поэтому, когда они работали, скажем, в одной организации, при советской власти был такой закон, чтобы супруги не находились в прямом подчинении друг другу. А вот как это в цивилизованных странах, и как в наш получилось, что в Москве супруга мэра зарабатывает деньги на его территории?
Ну, вопрос надо задавать, конечно, Юрию Михайловичу, надо задавать Владимиру Владимировичу. Это, конечно, безобразие. Когда это ведь не только единичный случай, это практически везде и всюду. И у министра, и у многих министров Российской Федерации их жены возглавляют фирмы, которые сидят на тех федеральных программах или на тех государственных закупках, которые осуществляются этими министерствами. То есть просто идет перетекание денег от мужа, как государственного чиновника, его жене, как руководителю коммерческой структуры, а по сути дела в карманному чиновнику. Это жизнь у нас такая, к сожалению. Но это жизнь, созданная, еще раз повторяю, с нашего благословения. Это, этот образ вот такой вот, это мы позволили им. И поэтому пока сам народ не скажет, что хватит, надоело, пора кончать это безобразие, ну ничего не изменится. Они будут сидеть и сосать из нас кровь, и будет все это продолжаться бесконечно.
Слушаем москвичку Марину.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемый депутат, мне кажется, что вы совершенно зря так горячитесь по поводу того, кто кого избирал. Это вы, депутаты, по-моему, сделали такой закон, что можно двум прийти человеком и избрать. По-моему, сейчас от нашего количества и нашего выбора ничего не зависит. А относительно строительства и дольщиков, значит, как будет строиться Олимпиада Сочи? Если все там мошенники, что будет делать с президентом? Он, по-моему, опростоволосится в Сочи. А относительно московского строительства, там вообще все эти дома, которые построили, надо убрать. Потому что все специалисты, которые знают градостроение, они утверждают, что в Москве не было вообще никаких свободных мест. Эти были пространства, задуманные для того, чтобы протекал воздух, кислород.
Как вы голосовали по вопросу о пороге явки на выборы?
Я голосовал, конечно, за то, чтобы этот порог был сохранен. Я голосовал против того, чтобы отменялась графа против всех. Я голосовал против всех страшных, ущемляющих демократические нормы всех тех поправок, которые были внесены Кремлем и Единой Россией в избирательные законодательства. Ну а что толку? А до этого избиратели проголосовали за партию «Единая Россия», которая получила конституционное большинство в нашем Верховном Государственной Думе. И я повторяю, что я вот убежден, понимаете, вот страшно подумать, я убежден, что невзирая на все на это, вот в декабре эти же избиратели вновь пойдут туда, на избирательные участки, и вновь проголосуют за эту партию. А на следующий день будут опять сидеть на кухне, вот и звонить в прямой эфир «Радио Свобода» и жаловаться на свою несчастную жизнь.
Депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Никитин, председатель Комитета защиты прав граждан, предвидит всплеск социальной активности.
Вдохновит ли ситуация в Щербинке обманутых дольщиков на борьбу по всей стране? Да, безусловно. Я бы очень хотел, чтобы средства массовой информации как можно больше рассказали о той ситуации, о тех действиях, которые предприняли дольщики в Щербинке, в других регионах. Люди начали осознавать себя гражданами, и люди начинают бороться и, самое главное, драться. Вот эту драку и продемонстрировали эти дольщики. Я должен сказать, что я был на самом первом их мероприятии, когда они собрались на Горбатом мосту у Дома правительства, и на предложение им оказать помощь тех или иных политических сил мы получили в ответ: мы вне политики, Путин наш президент. За год они пришли к пониманию того, что без политики и без борьбы с этой властью результата положительно добиться нельзя.
Слушаем вопрос из Смоленска от Елены Александровны. Погромче.
Виктор Алексеевич, добрый вечер. У меня вот такая, в общем-то, реплика. Вы возмущались, что люди плохо выбирают, а я, честно говоря, не верю в этой системе ГАЗ-выборы. Там один знак, который может дать сколько угодно голосов. Все зависит от того, как написана программа, которая ведет подсчет голосов. Народ, конечно, у нас равнодушный и не думающий. Но ГАЗ-выборы, эта система, я считаю, порочная.
Ну, с вами можно было бы согласиться, но реальная ситуация такова, что да, можно сфальсифицировать выборы, но их можно сфальсифицировать на 20, на 30%. Но если большинство населения проголосует против этой власти, ну невозможно даже ГАЗ-выборы сделать противоположные результаты. Поэтому вот эти вот отговорки о том, что ну а чего голосовать, все равно обманут, то я считаю, что это надо заворачиваться в белые простыни и идти в сторону кладбища. И не в газ выбора дело, а в нас самих, в нашем безразличии, на плевательском отношении к своему будущему, к будущему наших детей, в конце концов. И думать, что да ну их эти выборы, я лучше посижу на кухне, чайку пью, а то и водочки, а там все равно ничего не изменится. Так нельзя. Мы должны понимать, что если мы хотим чего-то изменить в нашей стране в лучшую сторону, что-то изменить в нашей стране в лучшую сторону, мы обязаны пойти и сказать нет этой власти. Другого пути нет. Или мы действительно погибнем.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вашему гостю.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, чем руководствовался все-таки президент, в очередной раз назначая на пост мэра Москвы этого ксенофоба, гомофоба и еще черная какого фоба, этого Лужкова?
Ну, я так думаю, что, во-первых, это от безысходности. Кадровая скамейка запасных у нынешней власти очень-очень короткая. Там очень мало резерва, чтобы заменять. И поэтому было... И сейчас в основном принцип такой перезначения на должность. Ну, нет катастрофического положения в этом регионе. Пускай, вот как есть, пускай лучше и остается.
чтобы, не дай бог, чтобы, ну, по принципу, помните, был такой в советские времена, главное, чтобы не было войны. Вот этим руководствуется сегодня наша власть при назначении руководителей.
Слушаем вопрос от Дины, радиослушательницы из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы, уважаемый депутат, все время говорите о том, за кого мы голосуем. Ведь нам же ясно, что результат этого выборов будут не за кого мы голосуем, а как там подсчитают.
Ну, по-моему, сам вот наш гость сегодняшний в честной борьбе победил еще 4 года назад.
Да, я хотя могу сказать, что борьба была очень тяжелая. Да, шла массовая фальсификация. Но вот благодаря поддержке людей, избирателей, я сумел победить. Хотя мой Зинцовский избирательный округ, особый округ, но я напомню, там у меня Рублевка, та самая знаменитая Барвиха, то есть особый округ. Этот округ находится на особом присмотре у администрации президента. Но я там 2 раза побеждал, и в 99-м году, и в 2003-м году. И да, массовая фальсификация, но запаса прочности той поддержки, которую мне давали простые избиратели, мне хватило, чтобы эту фальсификацию преодолеть. Или там так, нейтрализовать эту фальсификацию. Поэтому вот эти разговоры о том, что хочу голосовать, все равно обманут. Надо отказываться от этого. Если мы действительно хотим что-то изменить в жизни, надо идти голосовать. Но для голосовать правильно. Вот я об этом говорю и к этому призываю.
Итак, в завершение нашего диалога. Послужит ли, по-вашему, сегодняшняя акция жителей Щербинки примером другим жителям региона?
Я очень надеюсь, что послужит. Потому что, вы знаете, вот нужен такой вот в перенасыщенном солевом растворе, я думаю, что сегодня ситуация с обманутыми вкладчиками в России такая, нужен кристаллик, который бросится, выбрасывается в этот перенасыщенный раствор, и моментально образуется кристалл мощный. Так вот, я думаю, я очень надеюсь, что вот эта акция в Щербинке, она, может быть, сыграет роль вот этого вот катализатора или того ядра, вокруг которого начнется действительно реальное объединение людей, обманутых, недовольных тем, что с ними сделали, и которые готовы реально бороться за свои права.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи был Виктор Алксин, член Домского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Государственной Думы от 111 Подмосковного избирательного округа. Обсуждали сегодняшнюю акцию обманутых дольщиков в подмосковной Щербинке. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.